8. Фабиан сидел в одиночестве в конференц-зале и пытался успокоиться до прихода всех остальных. Но это было легче сказать, чем сделать. Трекер, найденный Стубс под его машиной, обозначал прямую угрозу в его адрес. Теперь не стоял вопрос, знает ли Муландер о том, что Фабиан ведет собственное расследование, и подозревает ли его. Теперь вопрос был только в том, какие контрмеры планировал принять коллега, когда и как он намеревался нанести удар, и было ли у Фабиана достаточно времени, чтобы найти неопровержимые доказательства. Его первой реакцией, когда он увидел маленький черный трекер, было бросить его на землю и растоптать. Но Стубс помешала ему, она утверждала, что это самое худшее, что он может сделать. Муландер не только сразу поймет, что его устройство обнаружили. Он также сможет точно определить, где сигнал был прерван, что в худшем случае заставит его приехать туда. Она приводила один аргумент за другим и, наконец, сумела убедить его в том, что лучшее, что он может сделать, это снова включить передатчик и продолжать пользоваться машиной, как будто ничего и не произошло. Их единственным преимуществом сейчас было то, что Муландер убежден. Они не знают, что он следит за Фабианом. В том случае, если он использовал еще и триангуляцию для определения местоположения мобильного телефона Фабиана, они договорились как можно скорее купить себе по новой сим-карте. Кроме того, им надо было передвинуть лодку Эльвина, а так как у Стубс был большой старый джип с буксиром, то она предложила отвезти лодку к своей подруге Мони Джилл в Харлёса, к востоку от Лунда.
«А, ты уже здесь?» — спросила Астрид Тувессон,
входя в комнату с солнцезащитными очками на голове и чашкой кофе в руке. Она выглядела отдохнувшей и бодрой. Особенно если учесть, что у нее явно был рецидив, и она была сильно пьяна, когда он пытался позвонить ей вчера поздно вечером, чтобы рассказать о Муландере.
«Да, я хотел прийти сюда вовремя. Мне нужно будет уехать в 3 часа».
«Да? Что-то случилось?»
«Мы с Теодором поедем к датскому прокурору».
«А, точно, я совсем забыла об этом. Надеюсь, все пройдет хорошо». И если я могу что-нибудь сделать, то не стесняйся, дай мне знать. Договорились?»
Фабиан кивнул.
«Кроме того, Лилия взяла на сегодня отгул, так что посмотрим, как пойдут дела».
Она допила кофе и отодвинула подальше чашку.
«Насколько я понимаю, это убийство в Клиппоне не похоже ни на какие другие».
Она покачала головой.
«А я уже стал надеяться, что скоро у нас наконец-то будет передышка. Если б я знала, что все будет именно так, то ни Лилия, ни ты не получили бы отгулы. Кстати, есть еще одно дело, пока мы здесь одни».
Она закрыла дверь и повернулась к нему.
«Мы говорили с тобой по телефону вчера поздно вечером, потому что я смутно помню, что ты звонил и разбудил меня».
Фабиан задумался, как бы ему ответить, прежде чем понял, что уже покачал головой.
«Насколько я знаю, нет», — ответил он и пожал плечами. «Зачем бы я стал тебе звонить?»
«Это именно то, о чем я тоже подумала».
«Может, тебе просто приснилось?»
«Приснилось?»
«Но ты же сказал, что я тебя разбудил. Может, это просто был сон?»
«Да... возможно».
Тувессон посмотрел на него так, словно до конца не поверил его словам.
«Или есть совсем другое объяснение. То, что ты на самом деле...»
Ее прервал звук открывшейся двери, и в комнату вошли Утес и Ингвар Муландер.
«Ух ты, вы уже здесь!»
Утес положил ноутбук на стол.
«Тогда, может быть, у нас хватит даже времени для моего обзора записи с камер наблюдения языки?»
«Давайте начнем с убийства в Клиппоне и посмотрим, сколько будет времени, когда мы закончим. Фабиан должен уехать в 3 часа, так что нам придется подождать с твоими записями до завтра».
Утес вздохнул и покачал головой.
«К чему такая спешка?
Вопрос Муландера остался почти без внимания, а для Тувессона и Утёса, которые ничего не знали, он был, очевидно, совершенно безобидным.
«Да, ты можешь вздыхать сколько хочешь», — продолжала Тувессон. «Но завтрашний день на самом деле подходит гораздо лучше, потому что тогда Лилья тоже будет на месте».
На самом деле это была отравленная стрела, которая пролетела через всю комнату.
«Я иду навстречу вместе с сыном», — ответил Фабиан и не смог удержаться, чтобы не добавить. «А что?»
«А, мы все сегодня в хорошем настроении», — с улыбкой продолжал Муландер.
«Ингвар, я думаю, ты не имеешь отношения к этому вопросу Фабиана», — сказала Тувессон.
«Но, может быть, и нет», — сказал Муландер, не спуская глаз с Фабиана.
«Так что давайте начнем».
Тувессон подождала, пока Утёс и Муландер усядутся на свои места, прежде чем продолжила.
«Как вы уже наверняка знаете, у нас новое убийство. Оно не похоже ни на одно другое. Я только что разговаривала с Косой, который считает, что Эверт Йонсен умер около 4 недель назад из-за недостатка кислорода. Потому что кокон, в котором он находился, ну или как там еще можно назвать эту конструкцию, был почти абсолютно герметичным».
«Это все, что он смог сказать?» — спросил Утёс. — «Это только подтверждение того, что мы уже и так знаем».
«Но вы же сами видели тело. По словам Косы, разложение настолько сильно затронуло все части тела, что некоторые анализы сделать уже невозможно. Но трещина в черепе в районе затылка говорит о том, что жертву ударили по голове, и она потеряла сознание. После этого убитого, вероятно, приковали к той конструкции внутри кокона. И он очнулся только тогда, когда кокон уже был плотно закрыт. Помимо этого, есть явные признаки того, что он пытался выбраться оттуда и рьяно боролся за свою жизнь. Например, одно плечо у него вывихнуто, а несколько ремней на запястьях прорезали кожу и мясо до самой кости. Если верить Косе, то прошло примерно 3 часа, прежде чем он потерял сознание в последний раз».
«Другими словами, достаточно тяжелая смерть», — заметил Муландер.
«Можно сказать и так. Но давайте начнем с жертвы. Что мы о нем знаем?»
«Сейчас нам известно только то, что его звали Эверт Йонсен, и он работал таксистом в Энгельхольме, пока чуть больше года назад не вышел на пенсию», — сказал Утёс. «Его жена, Рита Йонсен, умерла от рака молочной железы в 2008 году».
«Других родственников нет?»
«Нет, у него не было ни детей, ни братьев или сестер, а родители умерли больше 20 лет назад».
«Это объясняет то, почему он так долго пролежал, и никто его не хватился».
Тувессон подошла к доске, на которую прикрепила портрет Эверта Йонсена, и написала: «Родственников нет».
«И, кстати, об этом. Как насчет той записки, которую нашел сосед убитого?»
«Ты имеешь в виду это?»
Утёс поднял пакет с вещественными доказательствами, в котором лежал конверт от компании Seedcraft.
«Да, точно. Что на нем написано?»
«Ингвару удалось собрать несколько отпечатков, которые я пробил по базе. И, о чудо, мы нашли его! Вот его фото!»
Утёс пустил по кругу фотографию с полицейского досье, на которой человек, пробравшийся в квартиру Йонсена, стоял и держал в руках табличку со своим именем на уровне груди.
«Его зовут Лео Ханси. Его, похоже, арестовывали за кражу со взломом больше раз, чем у него пальцев на руках».
«Но ты же не всерьез думаешь, что это он?»
Тувессон взяла пакет из его рук и стала внимательно изучать написанное от руки послание на конверте.
«Зачем простому грабителю подвергать кого-то таким мукам, чтобы через несколько недель вернуться и положить написанную от руки записку в почтовый ящик соседа?»
Утёс пожал плечами.
«По его словам, это была абсолютная случайность. Дверь была не заперта, и он вошел на свой страх и риск.
«Ты что, уже успел его допросить?»
«Я подумал, что это лучше, чем сидеть сложа руки. Как вы знаете, я уже закончил просмотр записей с камер наблюдения из ИКИ». Утес улыбнулся. «И это правда. Мне трудно представить, что убийца — это он. Если только он не самый худший из неизвестных общественности актеров. Он до сих пор глубоко потрясен увиденным и несколько раз заверил меня, что это последний раз, когда он решил ограбить чью-то квартиру. С этого момента он собирается начать новую жизнь». «Ну да, конечно», — хмыкнул Муландер, качая головой.
«Он взял что-то в итоге из квартиры?» — спросила Товессон.
«Если верить его словам, то там не было ничего ценного. И судя по тому немногому, что я видел, я готов с ним согласиться. Но, может быть, Ингвар заметил, что чего-то не хватает». Утес пожал плечами. Тувессон кивнула.
«Окей, теперь мы должны задать себе вопрос. Что заставляет кого-то хотеть подвергнуть другого человека чему-то подобному?»
Рядом с портретом она прикрепила фотографию полуразложившегося тела в коконе.
«Потому что, как бы сложно ни было это понять, все же должен быть скрытый мотив. Как только мы найдем его, мы также найдем и...»
«А что, если нет?»
Тувессон и остальные повернулись к Фабиану.
«Чего нет?»
«Мотива», — сказал он, хотя до этого момента это была всего лишь теория, основанная на запутанном сне. «Что говорит о том, что обязательно должен быть мотив?»
«Потому что так всегда бывает», — ответил Утес. «У каждого преступления всегда есть мотив».
«И когда мы найдем его, то найдем и преступника», — вставила Товессон.
«Ну, эту песню я слышал уже миллионы раз», — возразил Фабиан. «Но что, если в данном конкретном случае это не так? Что нам делать тогда?»
В кабинете воцарилась тишина.
«Не знаю, правильно ли я тебя поняла», — сказала наконец Товессон. «Ты серьезно считаешь, что никакого мотива может не быть?»
«Я не знаю, но считаю, что это вполне возможно. При этом я не уверен, что это поможет нам продвинуться дальше в расследовании. Поэтому я предлагаю на время оставить все разговоры о мотиве». Фабиан встал и подошел к стене с белой доской. «Факт остается фактом. Мы так долго блуждали в потемках в поисках мотивов, что уже не видим очевидного. Возьмем хотя бы убийство в прачечной или отравление...»
«Но подожди!» — перебил его Утес. «Как тебе хорошо известно, мы уже нашли мотивы как в случае с убийством Мунифа Ганема, так и в убийстве Молли Весман».
«Правда? Как ты можешь быть так уверен в этом?»
«Но, Фабиан, мы же даже арестовали преступников», — сказал Товессон. «Хексель сейчас вовсю готовится к суду».
«Я знаю, но я больше не уверен, что они виновны именно в том, в чем мы думаем. Возьмем, к примеру, Ассара Сканеса. Он педофил и явно помешан на маленьких девочках. Как это соотносится с тем, что он затолкнул маленького сирийского мальчика в стиральную машинку?»
«Но он же был там, Фабиан», — сказал Муландер. «Его отпечатки пальцев были найдены на дверце машинки».
«Да, но отпечатки пальцев — это не синоним мотива в данном случае. Это только техническая улика, которая может иметь совершенно разные объяснения. Насколько я понимаю, он знал кого-то из жителей дома. Того мужчину с куклами. Может быть, он просто пришел в гости и увидел, что дверь в подвал открыта, а потом спустился посмотреть, что там». Фабиан пожал плечами. «То же самое и с Эриком Якобсоном. Он признал свою причастность к установке скрытых камер в квартирах разных женщин. У него также было много случаев грубого секса. Но эти факты не являются бесспорным или заслуживающим доверия мотивом к убийству Молли Весман. Особенно если учесть, что ее, можно сказать, мастерски отравили эрицином. Мне очень жаль, но это так».
«Значит, «Если верить твоим словам, мы вернулись к исходной точке», — спросила Тувессон. «И касаемо Мунифа Ганнема и Молли Весман».
«Не совсем», — Фабиан сглотнул и взвесил свои слова. «Я думаю, что все связано воедино».
«В смысле все?»
«Все убийства и все расследования за последние несколько недель. Все, над чем мы работали». Фабиан кивнул в сторону заполненной заметками и фотографиями доски. Остальные смотрели на него, но никто из них ничего не сказал, пока Тувессон не повернулась к Утесу и Муландеру.
«Что думаете?»
«Ну да что тут скажешь?» — Утес вздохнул. «Фабиан, иногда мне кажется, что ты выдвигаешь какую-то теорию, которая возникла в глубинах твоего сознания, вообще не осмыслив ее. Пойми меня правильно. Я понял, что ты имеешь в виду, но осмелюсь заявить, что на данный момент нет ничего, что указывало бы на наличие связи», — перебил Утеса Муландер. «Во-первых, случаи абсолютно разные. Возьмем хотя бы методы, которые использовали убийцы. Их много. От ножей и отравлений до стиральной машины. Теперь у нас еще добавился герметически закрытый кокон. То же самое и с жертвами».
«Это именно то, о чем я тоже подумала», — сказала Тувессон. «К тому же идея не нова. Мы уже обсуждали ее. Думали, могут ли быть все случаи связаны друг с другом. Но нигде не нашли общего знаменателя».
«Это правда. Но в этом-то все и дело. Я думаю, что причина, по которой они так отличаются во всех отношениях, на самом деле и заключается в общем знаменателе», —